Так и хочется сказать, мы начинаем КВН, но на самом деле мы начинаем не КВН, а нашу очередную субботнюю конференцию по программе For Life Research, американская компания, которая благополучно и успешно работает на рынках многих и многих стран. У микрофона пока что Надежда Кутузова. О, спасибо большое, вы мне подсказываете. Вот так лучше? Скажите, пожалуйста, вот так звук лучше или тоже хрипит? Будьте добры, дайте знать, как меня слышно. Хорошо, спасибо большое. Итак, мы начинаем сегодняшнюю конференцию. Пока что у микрофона Надежда Кутузова из города Хабаровска. Но моя задача сегодня всего лишь представить основного лектора. А прежде чем мы будем с вами заниматься нашей работой, а может быть и не работой, а кто-то для себя очень много интересного узнает и в качестве просто полезной информации, я хотела бы сегодня поздравить одного из наших партнеров. Дело в том, что сегодня день рождения у Ларисы Москалевой. Она живет в городе Комсомольске-на-Амуре, этот город у нас зовут очень поэтично городом юности. И это действительно так. И люди там действительно все очень приятные, приветливые и энергичные. У Ларисы сегодня день рождения. И я хочу от имени всех присутствующих в данной конференции поздравить ее замечательным праздником и пожелать ей большого человеческого счастья и всего того, что она и, в принципе, все мы вкладываем вот в эти слова. То есть успехов во всем и всяческого благополучия. Ларочка, мы тебя очень любим, и мы тебя поздравляем от всей души. Итак, я хочу сегодня предоставить слово очень интересному человеку, нашему партнеру, который в компании For Life уже 5 лет. Он достиг высокого статуса, он International Diamond. И этот человек подготовил для вас сегодня очень интересную лекцию. Она называется «Вводная информация по продукту Трансферфактор», но она не просто обычная информация. Собственно, этот человек эту информацию подготовил на основе своих практик, методов, потому что он занимается духовными практиками уже достаточно давно. А он является специалистом по работе с информацией, с передовыми методиками обучения. Поэтому я с большим удовольствием передаю слово в город Киров Сергею Павлюченко, International Diamond компании For Life.
Как меня слышно? Хочу обратную связь от вас получить. Давайте протестируем. Спасибо, Надежда, за хорошее представление меня. И я присоединяюсь к поздравлениям нашей дорогой имениннице. Вот. Нормально слышно, да? Хорошо. Тогда я перехожу к основной информации. Я постараюсь избегать каких-то сложных терминов, и я постараюсь так подать вам данную бесценную информацию, чтобы в вашей голове остались некие яркие образы. Поэтому, если вы сейчас сконцентрируете свое внимание, то со своей стороны достигнете максимального результата в получении и закреплении данной информации. Когда я заинтересовываюсь каким-то новым вопросом, каким-то новым делом, я всегда стараюсь очень глубоко вникнуть в теорию, в практику, учиться на всех возможных направлениях, посещать конференции, встречи, крупные мероприятия и как можно быстрее получить основную важную информацию, с которой мы работаем, чтобы более точно и эффективно доносить ее до последователей. Как мне кажется, у меня неплохо получилось с созданием вводной лекции по продукту. И с одной стороны, там вы получите обширную, необходимую информацию. Называется скелетной информацией. Если вы этой информацией владеете, в принципе, она уже самодостаточна для развития бизнеса For Life, для того, чтобы знакомить людей с продуктом. Ну и остальные дополнительные виды информации, когда есть вот этот каркас, они легко на нем уже размещаются. Поэтому, конечно, это одна из наиболее таких вот важных, ценных, стартовых информаций. Это очень важный инструмент в вашей работе. Ну, прежде чем начать рассказывать, начнем с того, особенно для тех, кто впервые знакомится с информацией по продукту, что у нас есть девиз «Представим трансфер-фактор миру». Что же это такое? С точки зрения многих светил нашей медицины, академиков, докторов наук, это, наверное, самое важное прорывное открытие в медицине 21 века. Давайте попробуем вспомнить, а какое у нас было открытие, самое главное, в медицине 20 века, сравнить их по значимости. Пенициллин 20 века. А у нас самое главное открытие было в начале 40-х годов. Это открытие пенициллина. И потом развитие целой серии антибиотиков на основе этого. Антибиотики спасли сотни миллионов жизней. Но у них есть и свои тоже ограничения, свои недостатки. С одной стороны, они в основном могут взять под контроль только бактериальные инфекции и некоторые грибковые. То есть вирусные бесконтрольные остаются инфекции. Вот. С другой стороны, разовое применение даже слабого курса антибиотиков сбивает иммунную систему и нарушает процессы в ней идущие примерно на полгода вперед. Плюс, по некоторым мнениям, безвозвратно подрывает нормальную микрофлору кишечника, нормальную микрофлору нашего организма. Есть свои недостатки. Вот. Далее. Какие факты еще нас подвигают к важности нашей темы? Ну, наверное, многие заметили, что каждые годы наша медицина все больше и больше совершает новые открытия, разрабатывает новые лекарства, методики диагностики, лечения и так далее и тому подобное. Но люди почему-то болеют не меньше, а больше. Почему-то. Мы с вами об этом сегодня узнаем. И что с этим делать, тоже узнаем. Ну и, наверное, третий пункт согласия нашего общего состоит в том, что, наверное, наше здоровье является самым важным, самым главным нашим капиталом. Потому что если человек потерял здоровье, то все остальные его жизненные ценности теряют для него смысл тоже. Если человек живет без здоровья, на фоне постоянной боли, недомогания, плохого настроения, то ему не в радость уже ни любовь, ни деньги, ни слава, ни успех, ни интересная работа. Поэтому здоровье мы должны отнести к фундаментальным ценностям. Контроль за своим здоровьем и инвестиции в него, вклады в него здоровье, это самые необходимые, самые важные факторы нашего контроля в своей жизни. И вложение в наше здоровье купается с лихвой по всем остальным направлениям. Так ведь? Хорошо. Но если мы будем говорить, что вот изучим мы трансфер-факторы, будем их применять и другим рекомендовать, как некоторые шутят, пей трансфер и все пройдет, только очень пей. То, наверное, мы бы тогда были не совсем правдивы. Потому что здоровье наше – это сложный системный продукт. То есть для того, чтобы иметь устойчивое здоровье, нужно отслеживать и контролировать довольно приличное количество важных факторов. Вот я вам предлагаю такую метафору. Метафора – это некая аналогия, некий образ, построенный на знакомых нам вещах, который позволяет нам познакомиться с чем-то новым, с незнакомым. Представьте себе наше здоровье в виде некого стола, который стоит на многих ножках. Без каждой ножки стол не будет стоять, он будет колченогим, падать и так далее и тому подобное. Давайте мы разберем не самые необходимые опоры для этого нашего стола. Правильное питание важно? Конечно же, очень важно. Ну вот есть мнение сегодня многих ученых, что традиционные продукты питания сильно обесценены по витаминам, по микроэлементам, там, ферментам и многим другим жизненно важным составляющим. Поэтому выяснилось, что сегодняшний человек вынужден применять и биодобавки. Дополнительные витамины, клетчатку, минералы, ну и некоторые другие, пробиотики и так далее и тому подобное. То есть биодобавки тоже важная составляющая нашего здоровья на сегодняшний день, мы должны это признать. Следующий момент. Режим труда и отдыха, закаливание, разумная физическая активность. Тоже ведь важны и незаменимы, верно? Верно. И эту опору мы с вами тоже отметим сейчас. Что еще? Эмоциональное, душевное благополучие, духовный рост тоже являются неотъемлемым компонентом здоровья. Отметим и эту опору тоже. Благоприятная семейная обстановка, гармоничная интимная жизнь тоже влияет на здоровье. Ну и, наконец, участие врачей и целителей в нашей жизни тоже необходимо бывает иногда. И они свои от 5 до 15% в поддержание здоровья, иногда спасение жизни, тоже вкладывают. И вот мы с вами представим некую такую модель. Наше здоровье, как некий стол, который стоит на многих ножках. Если человек игнорирует какой-то из опор нашего стола, не делает что-то по этим направлениям, то тогда возникает слабое место. Гетонка там рвется, и стол наш заваливается на эту часть. То есть косое кривое здоровье нас, конечно же, не может порадовать. Вы понимаете, в чем интересная штука? Представьте себе, что многие люди на сегодняшний день вроде бы отслеживают все эти компоненты, которые я перечислил, а здоровье их все заваливается и заваливается. Почему так? Оказывается, что все эти ножки должны стоять не на зыбучем песке, а на прочном фундаменте иммунной защиты нашего организма, как оказалось. А иммунная защита оказалась подорвана, к сожалению, за последний 20 век практически у всего белого населения нашей планеты. Скоро вы узнаете, как и что с этим делать. Я хочу вам еще одну дополнительную метафору ввести, чтобы вы поняли важность нашей задачи. Бегая вперед, я вам скажу, что на сегодняшний день мы имеем самый мощный в мире инструмент по восстановлению природного идеала иммунной системы. А чтобы вы поняли, насколько это важна задача, давайте попробуем представить опять такую метафору. Представьте себе, что вы один из самых влиятельных и богатых людей мира, таких как Билл Гейтс, там, ну и некоторые другие. что у вас очень много денег, и вы можете себе обеспечить самый лучший вариант ухода за вашим здоровьем, здоровьем вашей семьи, своевременную диагностику, профилактику, ну, если необходимо, то и лечение. Вы представьте себе, вы имеете огромный штат лучших докторов, медиков, целителей, массажистов, ну и всех мыслимых и немыслимых специалистов, включая экстрасенсов и других чудотворцев. Как вы думаете, могут ли все специалисты по здоровью мира, вместе взятые, отследить и скорректировать жизнедеятельность каждой клетки вашего организма? Их у вас несколько триллионов. Я думаю, что не нужно быть врачом, чтобы догадаться, что, конечно же, не могут. Второй вопрос. А могут ли все эти специалисты отследить и скорректировать поступление в ваш организм необходимого количества химических веществ, перемещение по организму и взаимное гармоничное превращение? Я думаю, здесь тоже где-то трудно догадаться, что тоже не могут. Потому что если бы могли, то уже взяли бы под контроль все это хозяйство. Вот, хорошо. Представьте себе, что у нас есть с другой стороны наш внутренний природный доктор, который нам дарован Творцом, Отцом нашим небесным, и который природа-матушка шлифовала уже порядка 300 миллионов лет. С поколения в поколение наши предки накапливали иммунный опыт. И вот наш иммунитет является нашим внутренним универсальным доктором. А вот давайте попробуем представить, а может ли наш внутренний доктор, иммунитет, если он в идеальном состоянии, справиться с теми задачами, которые я выше упомянул? Конечно же, может. То есть и подтверждением этому есть некоторые долгожители, которые живут долго и счастливо, практически не болеют до самой смерти, могут детей еще рожать после 100 лет. И, в общем-то, они энергичные, жизнерадостные и эффективные труженики. Это как раз те самые люди, у которых иммунитет работает близко к природному идеалу. Таким образом, на сегодняшний день мы вынуждены признать, что у современных жителей нашей планеты иммунитет находится в крайне запущенном, разрушенном состоянии. Так, в лучшем случае в 5-10 раз он отстает от природной нормы. Ну вот я как опытный целитель диагностирую сейчас у современной молодежи, он даже не в 5-10 раз, в 50-100 раз часто отстает. То есть как люди живы при такой обстановке, это вообще остается только удивляться. Вот. Я прошу прощения, тут у меня кто-то из соседей ремонт проводит, иногда он дрель включает. Это не является помехой связи, это такие внешние помехи, но они недолгие будут. Хорошо, поехали дальше. Давайте будем теперь разбираться. Для того, чтобы мы с вами не воспринимались какие-то навязчивые продавцы очередного эликсира бессмертия, давайте будем подходить с точки зрения глубокого понимания тех процессов, что такое иммунитет, как он работает, из чего он состоит, как мы можем повлиять на него. Вот именно эти задачи я и собираюсь решить в процессе своей лекции. Соберем внимание вот, и начинаем учиться. Первая метафора по тому, что же такое иммунитет. Ну вот древние целители сотни тысяч лет обучали своих учеников тоже на всяких метафорах и аналогиях. Они предлагали рассмотреть организм человека как некую вселенную. Хотя, наверное, слышали макрокосмос и микрокосмос. Ну, вселенную нам не всегда легко представить. Ну, как примерно функционирует государство, нам представить несколько легче. Государство это тоже мини-вселенная. Представьте себе, что наше тело – это некое государство с царем в голове, ну или с президентом, как вам угодно, с какими-то министерствами и ведомствами, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность нашего тела, государства. Вот. Там есть министерство, которое его пищей снабжает, да? Там есть министерство, которое там убирает все ненужное. Ну и самое главное, наверное, министерство и ведомство – это силовые структуры. Это армия, полиция, ФСБ и какие-то спецслужбы, которые за безопасность и за выживание этого государства – противостояние его внешним и внутренним агрессорам отвечает. Вот наша иммунная система именно так и работает. Она борется с внешними врагами нашего тела государства. Это вирусы, бактерии, грибы, паразиты, резкие изменения погоды, магнитных полей, там, вспышки на солнце и так далее и тому подобное. И также борются с внутренними врагами. Как в государстве это бывают террористы и преступники, также вот в каждом более-менее сложном организме образуется каждый день несколько миллионов раковых клеток. Если наши защитники, наши иммунные клетки, наши воины справляются со всеми врагами внешними и внутренними, то человек живет и процветает, гомеостаз, то есть постоянство состава, функции его организма поддерживается успешно. Если перестает справляться, государство начинает гибнуть, и остальные уже министерства и ведомства становятся не нужны. Кто-то из великих сказал, народ, который не желает кормить и поддерживать свою армию, будет кормить чужую армию. Вот кого-то из наших великих российских деятелей еще до революции ярко выступил, говорит, многие, говорит, наши депутаты заблуждаются на тему, что у России за рубежом есть много союзников и друзей. Говорит, все они на самом деле спят и видят, как бы отобрать наши бесчисленные богатства и расчленить нашу огромную территорию. У России есть только два союзника, это армия и флот. В то время еще авиации не было. То есть я хочу вам подчеркнуть, что большего союзника в нашем личном выживании у нас, чем наша иммунная система, просто не существует. Насколько важная тема. Так разберемся, из каких источников наша иммунная система проистекает и как они влияют на эффективность нашей самозащиты. Ну, первый источник – это генетика. То есть от мамы с папой каждый новорожденный младенец генетически обусловленно получает зачатки иммунных органов. Это вилочковая железа, костный мозг и селезенка. Ну, там есть еще некоторые более мелкие образования, не будем на них пока зависать. Хорошо, это всего лишь примерно 10% иммунной эффективности будущего человека. Далее, второй пункт. За свою жизнь человек справляется с теми или иными инфекциями, прививками, и у него вырабатывается личный иммунный опыт. Это примерно 5% силы его иммунитета. Львиная доля, 85%, это наследственный иммунный опыт, который передается с молозивом матери. Там есть такие молекулы, на которых записан опыт предков. Они называются трансфер-факторы. Что интересно, и второй, и третий пункт, из которых состоит наша иммунная система, это именно информационный пункт. Молекулы трансфер-фактора – это молекулы, которые напрямую передают иммунную информацию. То есть трансфер по-английски – передача, перенос. Трансфер-фактор – фактор переноса иммунной информации. Не только наследственной, но и приобретенной нами в этой жизни. А как он образуется? Вот в нашем организме есть иммунные клетки разнообразные, в том числе и фагоциты. Это такие крупные иммунные клетки, которые пожирают врагов. Каждый враг нашего организма называется антиген. То есть вирусы, бактерии, грибы, паразиты, раковые клетки – это все антигены. Вот когда такой антиген, такой вот враг, попадает в пасть огромной иммунной клетки, фагоциты, фагоцит – по-гречески пожиратель, он переваривает этого микроба, например, и выделяет из него маленький кусочек белка. Ну, чтобы вы поняли, белки состоят из аминокислот, таких мелких кирпичиков. Аминокислот в белке от тысячи до десятков тысяч. Это самые крупные молекулы полимерные, живые. На них иногда бывает развиваться аллергия, например. Вот трансфер-фактор – это примерно сотая часть белка, даже может быть тысячная в некоторых случаях. Это 44-45 аминокислот. Такие вот вещества называют полипептиды. Ну, все вещества из аминокислот – это пептиды, бывают олигопептиды, полипептиды и так далее. То есть образуется такая, когда нового вируса или бактерию, которая случайно попала в пасть к фагоциту, он переварил, то образуется, фагоцит переварит и выделяет маленький кусочек белка, который является как бы визитной карточкой данного нового возбудителя. Это трансфер-фактор. Фагоцит переносит на поверхность своей клетки, поверхность себя, вот этот трансфер-фактор, и привлекает внимание остальной иммунной системы к нему. Вилочковая железа подхватывает данную новую молекулу, размножает ее, дуплицирует и раздает другим иммунным клеткам. С этого момента иммунные клетки начинают видеть новый вирус, например. Вот до тех пор, пока они его не видели, он бурно размножался и мог сделать человека очень больным, в некоторых случаях инвалидом, а в некоторых случаях даже покойником. Но как только новый вирус, новый невидимый враг распознан, иммунная система начинает в нарастающих темпах его уничтожать. И таким образом данная ситуация берется под контроль. То есть человек выживает, выздоравливает, иммунная система стала зрячей. То есть трансфер-фактор фактически это инструкция по распознаванию и уничтожению врага. Это бесценное наше сокровище. И чем больше в организме трансфер-факторов, тем эффективнее справляется иммунная система с врагами нашего организма. Что интересно, когда рождается новорожденный младенец, то у него иммунная система напоминает некий биокомпьютер, который только что сошел с конвейера. Но для того, чтобы он заработал, нужно его инсталлировать в программном обеспечении. То есть у эмбриона иммунитет не включен, пока он находится внутри организма своей матери. Вот простое объяснение. Дело в том, что иммунная система заточена на то, чтобы подавлять любые белковые тела инородного происхождения, которые не имеют отношения к своему организму. А в эмбрионе половина белков и ДНК не мамины, а папины. То есть они являются чужеродными для материнского организма. Если бы при взаимодействии эмбриона и материнского организма иммунитет полностью был бы включен у того и другого, то беременность в принципе была бы невозможна. То есть был бы ранний выкидыш, либо организм матери переваривал бы оплодотворенный яйцеклетку. Поэтому при зачатии происходит временное слепое пятно в иммунной системе, на слизистых оболочках внутренних поверхностей женских половых органов. Затем эмбрион делится, нарастает и отгораживается плацентой от основной иммунной системы матери. Там только пассивный иммунитет через него с кровью циркулирует. Но когда ребенок выходит из матери, он выходит в внешнюю агрессивную среду, ему нужно быстро запустить иммунитет. Иначе он будет уничтожен инфекцией. Вот этот эту иммунную программу мать передает новорожденному с молозивом. молозивом, которые выделяются у всех млекопитающих. Это не молоко, это как раз концентрат иммунных молекул, которые наши предки накопили и бережно передавали от одной матери к другой матери. И это вот дошло через сотни миллионов лет до нас. То есть фактически ребенок родился, сошел с конвейера новый биокомпьютер, иммунная система, которая управляет всем здоровьем данного человека. Получив правильное наследственное иммунное приданное от здоровой матери, данный маленький человек получает перспективы на долгую и счастливую жизнь. Вот. То есть, если ребенок родился не урод, с относительно правильным здоровым телом, получил нормальное иммунное приданное, то это теоретически может быть будущий долгожитель. Но беда в том, что примерно в начале 20 века во всей врачебной среде европейских стран, ну и Северной Америки, населенных белыми народами, укоренилось мнение, что якобы молозиво является незрелым молочком, подозрительным, похожим то ли на гной, там, то ли на лимфу. А вдруг у ребенка животик заболит, а давайте будем его сцеживать и не давать новорожденным младенцам. Так и поступили. То есть я считаю, ну полный бред, и такое объяснение ни в какие ворота не лезет. То есть 300 миллионов лет ни у кого ничего не болело, и вдруг должно заболеть. Я считаю, что это была злонамеренная диверсия, планированная врагами рода человеческого против белой расы, и она была осуществлена. То есть что они стали делать? Начиная с 1922 года в нашей стране приказом Совнаркома было это нововведение включено во все практику роддомов, акушеров и так далее. А в Западной Европе и Северной Америке это сделали еще раньше, в 1913-14 году. То есть дети рождались, их забирали у матери, заставляли матерей сцеживать самое дорогое, что у них было для детей, молозиво. Вот. А детей, чтобы не кричали, в это время подкармливали молочком сцеженным у ранее родивших женщин, либо раствором глюкозы. Таким образом, дети перестали получать наследство иммунное приданное. Впоследствии они заставили себя долго ждать, иммунитет обрушился в 5-10 раз, и в скором времени, в 20-е годы, пронеслась эпидемия гриппа испанки, который выкосил на территории этих стран от 50 до 100 миллионов жизней, по разным данным. Это в несколько раз превышает потери в Первой мировой войне со всех воюющих сторон. Видите, как враги рода человеческого быстренько стали побеждать, а наших с вами предков. Ну и сегодня до нас эти отголоски докатываются. И вот, когда я раньше читал книги Надежды Семеновой из цикла «Очистись от паразитов» или книги, нашумевшие на весь мир открытиями про трихомонады, Свящева есть такая врач интересная, и вот обе эти научные дамы почему-то утверждали, что у сегодняшнего практически здорового человека скрытые инфекции, вирусы и паразиты съедают примерно 5/6 его жизненной клеточной энергии. Когда я читал такие вещи раньше, я никак не мог понять, кто это за здоровый человек, которого съели почти уже на 80%, а то и на 85%. Вот когда про трансфер-факторы я услышал первую лекцию от Егорова Алексея Ивановича, просто это было спасительным для меня самого, и наконец-то вот это белое пятно, в моем понимании, было закрыто. Представьте себе, помните, я говорил, три источника нашей иммунной системы. 85% то, что мы должны были получать от мамы, взяли и вычеркнули. Ну, по аналогии с железным компьютером. Если компьютерный вирус повредил 85% программного обеспечения, что наработает такой компьютер? Догадались? Ничего хорошего. То есть он будет зависать, выключаться не вовремя, терять данные, выдавать неверный ответ и вообще полностью откажется работать. Представьте себе, что данный компьютер, например, управляет всеми вооруженными силами или сложным предприятием, или вообще всей экономикой страны. Возникает коллапс, крах, и возникает хаос и беспорядок. Вплоть до гибели того, допустим, предприятия и той армии, которая управляется вот данным информационным сердцем. Давайте с вами попробуем разобраться. Что делает любой нормальный пользователь железного компьютера, если у него произошла такая беда с программным обеспечением? Он что будет? Железо ремонтировать у компьютера? Или блок питания совершенствовать? Или все-таки программу нужно перезагрузить новую? Вот. Ну, наверное, все-таки последнее будет правильным, да? То есть ковыряться с железом без возобновления правильной программы, тут эффект переносит близкий к нулю. А давайте теперь вернемся к нашим врачам и целителям. Человек заболел, чем они занимаются, попытки ему помочь? Они занимаются его лечением его железа, пыткой улучшить блок питания, или они программы меняли? Наверное, мы вынуждены признать, что они пытаются плюхаться с нашим железом, ну то есть с нашим физическим телом. Теперь вам понятно, почему получается все так чаще и чаще. Человек вроде бы следит за своим здоровьем, старается, много в него вкладывает. Все те ножки и подпорки, которые я вам в начале лекции описывал, все поддерживают, а здоровье у него валится и валится. Дело-то в том, что из-под этих ножек выбили вообще весь фундамент в виде иммунной системы. Так вот, дорогие друзья, в данном случае наша задача констатировать факт, что на сегодняшний день у многих людей ситуация по лечению и поддержанию их здоровья отсутствующем иммунитете, очень сильно напоминает надувание дырявого меча. Это вот вторая метафора, которую я хотел бы, чтобы вы представили перед собой и запомнили. Она очень наглядна. То есть наша сегодняшняя иммунная система, наше здоровье напоминает дырявый мяч. И человек все свои ресурсы вбрасывает в поддержание здоровья, дует изо всех сил. Пока он дует из последних сил, превышая свои необходимые десятки раз необходимые затраты, мяч вроде бы держит форму, и человек не тонет еще на волнах житейских морей. С трудом держится. Но если у него какая-то беда произошла, он задумался, расстроился, расслабился, перестал дуть. Мяч быстро сдулся, человек пошел ко дну. Со мной несколько лет тому назад, до знакомства с трансферфактором, практически такая же ситуация и произошла. То есть иммунитета почти не осталось. И с детства он был слабый, то есть я от врачей не вылезал до 12. Потом титаническими усилиями, многими знаниями и практиками я себе сделал хорошее здоровье годам 25. И хватило его лет до 42. Когда у меня была большая потеря, горе в жизни. Потом я года на 3 в депрессии оказался и остатки здоровья иммунной системы растерял. Я держался на плаву, там, по месяцу голодал, там, всякие, молился день и ночь, там, ну, все, что только знал, умел, применял. И этого хватало очень ненадолго, и все равно я очень себя чувствовал, прямо скажем, из рук вон плохо, с тех пор, пока иммунитет не восстановил. Так вот, ну и третья метафора, которую бы мне хотелось вам предложить, то есть наша иммунная система, это как некая армия, да, наши иммунные клетки, как вот некая армия. Когда мы укрепляем наше здоровье по всем параметрам вышеуказанным, мы как бы накачиваем мускулы нашим бойцам, нашим иммунным клеткам, навешиваем на них новое вооружение, но случись война, почему-то они массово гибнут, а враг проходит и бесчинствует на территориях, наших территориях. Почему так? А оказывается, что большинство этих бойцов, это еще в советской армии, это часто такое были недостатки некоторые, да, вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой, занимались кто-то там дачу строил генералу, кто-то там с лопатой, с метлой упражнялся, там, с ломом, с кувалдой. Но многие за всю армию даже ни разу в жизни автомат-то в руки не взяли. Не постреляли, окапываться не научились, маскироваться, выживать, оказывать первую помощь и так далее и тому подобное. То есть армия оказалась некомпетентной. Представьте себе, если наш царь в голове обнаружил, что его армия некомпетентна, и внутренние там силовые структуры некомпетентны, а враг втягивает силы к границам нашего государства, предположим, внутри поднимают голову криминальные элементы, террористы, что должен сделать наш царь в голове для того, чтобы погибло государство? Ну, если представить, что армия и полиция, допустим, укомплектованы по личному составу, по вооружениям, по материально-технической базе, только не умеет воевать, не умеет распознавать врага и эффективно его нейтрализовать. Ну, наверное, ответ очевиден. Надо их научить. Кто их может научить? Ну, наверное, какие-то инструкторы, какой-то спецназ, которые реально повоевали в горячих точках на каких-то локальных военных конфликтах и умеют хорошо стрелять, хорошо выживать, там, маскироваться. И да, и тому подобное. Если мы доставим такой спецназ, то за полгода из тех вот бойцов стройбата они могут довольно-таки хороших, компетентных уже воинов подготовить. Верно? Ну вот такими вот инструкторами являются наши трансфер-факторы. Где нам их взять, если мы естественным путем их сейчас получить не можем? Кстати, здесь делаю маленькую паузу и снова прошу вас вернуться к метафоре с биокомпьютером. Вот та практика, когда вот у матерей забирали детей, заставляли их сцеживать молозиво, она продолжалась на протяжении почти всего 20 века. В конце 20 века ее, слава богу, отменили. Сегодня детей уже на территории нашей страны и других вышеуказанных стран прикладывают к груди новорожденных. Но как вы думаете, что они сегодня могут получить от своих мам, если мама сама ничего не получила? То есть в лучшем случае эти дети могут получить 5% иммунного опыта, который мама сама успела накопить. Логично? Ну, некоторым особо повезло, может быть, мама родилась в деревне, там, где-нибудь под кустом, в колее, или там в бане, или дома за печкой. И мучительная лапа из кулапа не дотянулась до новорожденного младенца и не оторвала его от материнской груди. Этот новорожденный приник к ней естественным природным путем, преступно таки насосался материнского молозива, получил весь иммунный опыт, вопреки запрету партии и правительства. И выросла, допустим, из этой девочки здоровая такая женщина, про которых Некрасов писал, есть женщины в русских селениях. Да? Коня на скаку остановит, горящую избу войдет. Вот. И женщина может вырасти красивая, сильная, здоровая, со всеми предпосылками к долгожительству. А дети у ней будут чахлики и задохлики. Спрашивается, почему? А оказывается, у наших медиков современных вторая каверза оказалась еще, страхующая первую, если первую обошли. Оказывается, если вот в нашей стране уже много десятилетий практикуются прививки детям до года. Выяснилось недавно, что если девочка получала прививки до года, то у ней блокируется механизм передачи наследственной иммунной информации ее детям. То есть, когда она вырастает и становится мамой, даже, может быть, она сама-то и имеет необходимый запас иммунитета, но детям его в полной мере передать уже не может. Вот такая получилась беда вторая. Ну, на сегодняшний день во многих западноевропейских странах это уже поняли и отменили прививки до года, считая их вредными. В нашей стране, к сожалению, продолжает пока этот процесс дуплицировать. Поэтому вот предупреждение молодым мамам, кто младенцев рождает новорожденных, постарайтесь их уберечь от прививок до года хотя бы. И давайте им трансфер-фактор. Вот. То есть на сегодняшний день, благодаря вышеуказанным проблемам, многие мамы даже 5% здоровья не могут передать своим детям. Я иногда диагностирую вот молодежь, и я у них действительно нахожу 1%, 1,5%, 2%, 3%. То есть даже меньше 5%. То есть сегодня, чем моложе поколение, тем меньше иммунитета осталось по моим наблюдениям. Я лет 25 сантистом занимаюсь. Ну и сотрудничаю там с очень серьезными специалистами, они тоже подтверждают эти данные, которые я вам сейчас сообщил. Итак, где же нам взять инструкторов для наших бойцов, трансфер-факторы, если мы их не можем получить естественным путем? Ну, ответ возник довольно-таки давно. В 1949 году американский врач-фтизиатр Лоуренс, ну фтизиатр, который лечит туберкулезных больных, обнаружил и открыл трансфер-факторы. Он взял кровь у туберкулезного больного, который недавно выздоровел, справился с заболеванием, посмотрел под микроскопом иммунные клетки лейкоциты. Там он увидел на них какие-то налипшие интересные молекулы. Для чистоты эксперимента он разбил ферментами на части лейкоциты, то есть уничтожил их фактически. И вот эти молекулы вместе с обломками лейкоцитов ввел в кровь другому человеку, который туберкулезом до этого времени не болел, прививок от туберкулеза не получал. У этого человека в скором времени образовался устойчивый иммунитет против туберкулеза. Таким образом, Лоуренс сделал вывод, что данные молекулы явились прямыми переносчиками наследственной иммунной информации. Ну, вообще иммунной информации, не только наследственной, любой. А другие врачи, ученые подключились к этим исследованиям. В скором времени действительно это все подтвердилось. И коль скоро в крови обнаружили эти иммунные молекулы, решили делать лекарства из крови доноров. То есть подбирались доноры, которые болели какими-то заболеваниями и успешно с ними справились. Начали лечить даже, казалось бы, неизлечимых до этого времени больных. То есть, допустим, в четвертой стадии рака, с какими-то другими тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, типа рассеянного склероза. Вот. Ну и впоследствии СПИД был открыт, то есть и СПИДовых больных смогли тоже спасать очень эффективно. Но проблема в чем была? То есть лекарства донорской крови уже начали сразу же, фактически полвека еще в 20 веке их добывали уже. Но для того, чтобы получить одну ампулу 100 мг трансфер-фактора, нужно было профильтровать и извлечь это вещество драгоценное. Нужно было профильтровать 50 литров донорской крови. 5 ведер огромных представили и огромную молочную флягу. Вот примерно столько. Сами понимаете, что такое лекарство было очень дорогостоящим и дефицитным. Тогда доллар стоил, наверное, дороже, чем сейчас, раз в 15-20. И вот тогда уже курс лечения месячный стоил от 100 тысяч до миллиона долларов. Понятно, что такое лечение было доступно только самым сильным мира сего. Высшим правителям, вот некоторых членов политбюро кремлевских наших лечили при Советском Союзе, или очень богатым людям, особо приближенным к медицинской науке за рубежом, такие вот находились единицы. То есть открытие было великолепное, фундаментальное, но лекарство было почти недоступно большинству людей. Далее. Немцы разумно предположили, что раз свинья больше всего похожа по составу на человека, на человеческий организм, давайте попробуем делать препараты из крови свиней, ну, которых на убой, допустим, на мясо там и так далее забивают. Стали делать. Из 50 литров свиной крови стал получаться препарат Лейконорм, некоторые другие. И действительно, он был не хуже донорской крови, препарат из донорской крови и тоже нормально работал. Но он тоже, он был в десятки раз дешевле препарата из донорской крови, но все равно очень дорогой. Одна ампула ориентировочно стоит 430 евро. Чтобы вылечить самый легкий случай гепатита Б, нужно примерно 17 ампул. Это стоимость комнаты в провинциальном городе. Почувствует цену, да? И вот представьте себе, россияне на сегодняшний день данные препараты через аптеки заказывают в течение года тоннами. Потому что россиянам деньги некуда девать. Потому что многие из этого препарата просто не выжили бы. Или там кто-то меня поправляет, что его стоимость уже сейчас 580 евро. Спасибо за подсказку. Вот. То есть многие не смогли бы выжить без этих препаратов или иметь детей вообще. Вот. Это была хорошая подвижка, но ученые продолжали искать, нет ли более дешевого сырья, нельзя ли удешевить и сделать лекарство еще более доступным. И наконец-таки нашли. Оказалось, что в Малайзии трансфер факторов больше примерно в 1500 раз, чем в крови, например. Но проблема в том, что в Малайзии у женщин его уже нет. Попробовали брать трансфер факторы из Малайзии у других млекопитающих. И оказалось, что они идентичны человеческим, то есть трансфер-факторы не видоспецифичны. Они формировались у братьев наших меньших при тех же условиях, при борьбе с теми же самими возбудителями и так далее и тому подобное. То есть если взять трансфер-факторы из молозива других млекопитающих, проблему можно решать у человека. Самое массовое и доступное молозиво – это молозиво коров. Оно было запатентовано и был разработан препарат трансферфактор, тот, который мы сегодня с вами пользуемся. Вот. Ну и молозиво корова выделяет примерно 24 литра молозива на каждого новорожденного теленка. Теда сейчас с запасом все делает. Если половину молозива забрать, то это не повредит теленку, в то же время может спасти многих людей. Эта методика, это сырье было запатентовано, вот, и в конце 20 века несколько лет было в интернете предложено на продажу за много миллионов долларов. Американская семья, супруги Дэвид и Бьянка Лизомби из американского штата Юта, вот, поставили на карту все свое достояние, продали дом, свой прежний бизнес, большие долги залезли и купили этот патент. Собрали вокруг себя группу «Мозговой центр», ученые и производственники, организовали производство впервые в мире массовое, и уже к концу первого года работы это окупилось 100 миллионами прибыли. В сегодняшний день это сбывается уже на миллиарды долларов. Так вот, стоимость препарата от тех огромных суммах в евро, которые я недавно говорил, снизилась. 100 миллиграммов в нашем препарате, ну, 12-15 рублей стоит, в зависимости от региона. И сегодня данные препараты стали массово доступны. Даже бедный пенсионер может себе это позволить. Потому что месячный курс лечения примерно, ну, 2-3 тысячи рублей получается. Даже пенсионер может себе это позволить, учитывая, что многие из них в аптеку относят чуть ли не всю свою пенсию. По 3, по 5, по 7 тысяч ежемесячно. Как говорится, не до жиру, быть бы живу. Хорошо, мы с вами имеем прорывной продукт, который стал общедоступным, который решает те проблемы, которые не решают все остальные медики и целители вместе взятые. Следующий блок информации, один из самых важных. Я прошу вас сконцентрировать ваше внимание. Называется он так. Что же делает трансферфактор? Здесь есть 4 пункта. Пункт первый. Он поднимает силу иммуноответа примерно в 5-10 раз. Ну, то есть путем определенных манипуляций можно до 10 раз усилить силу иммунного ответа. Для сравнения хочу вам сообщить. На сегодняшний день, кроме трансферфактора, открыто и разработано порядка 2000 иммунных препаратов. Так вот, большая часть из них поднимает иммунитет, вот, а меньшая часть снижает иммунитет. Ну, в случае аллергии, аутоиммунных заболеваний это бывает иногда необходимо. Так вот, самые сильные поднимающие иммунитет препараты за первые 4 часа поднимают там, ну, где-то раза в полтора иммунитет. А трансферфактор раз в 10 при определенных сочетаниях продуктов. То есть полтора и в 10 раз, это примерно в 20 раз эффективность трансферфактора выше по силе иммунного ответа. Когда человек находится на грани жизни и смерти, тяжелый больной, да, у него каждый процент на вес золота. А здесь в 20 раз эффективнее. Я думаю, объяснять дальше не надо. Что хочу еще заострить ваше внимание. Что вот сегодня многие фирмы, например, молозиво продают. Молозиво и трансферфактор, ну, оно под названием колосса. Ну, говорят, нам трансферфактор не нужен, типа у нас вот есть молозиво. Хочу их огорчить в том, что в сухом молозиве трансферфактора только 1/50 часть. Ну, можно предположить, что если съесть в 50 раз больше неочищенного молозива, то как бы оно сработает так же. Но плохая новость в том, что в коровьем молозиве неочищенном присутствуют белки, не свойственные человеческому организму. Казеины, иммуноглобулины, там, ну и некоторые другие. И вот они в таком количестве с полной гарантией вызовут тяжелую аллергию. Даже у человека, который раньше не считался аллергиком. Ну и будет стоить дороже чистого препарата из трансферфактора в десятки раз, а то и в сотни. Так что препараты из неочищенного молозива в принципе никак не конкурируют и не решают тех проблем, которые решает чистый трансферфактор. Следующий момент, который я должен заострить ваше внимание, потому что многие люди, не зная его, спотыкаются на каждом шагу. Все говорят, ну вот я другой иммунный препарат испытаю, там пятое, десятое. Но все другие иммунные препараты мы можем с вами отнести либо к ремонту железа нашего биокомпьютера, либо к небольшому усовершенствованию блока питания, либо даже к препаратам, действующим по принципу допинга. Вот я сам, например, иммуномодуляторы всевозможные принимал, ну, где-то, наверное, со своей юности, лет с 20, и я с иммунными препаратами, там, и с аптечными работал, и потом лет 20 в разных сетевых компаниях. Вот, то есть я не понаслышке с ними знаком. То есть поскольку у меня было слабое здоровье, я регулярно их сам потреблял. Но в чем тут проблема? Предлагаю вам такую метафору. Вот допустим, наша иммунная система, как старая клячка, плохо-плохо тащит воз с нашим здоровьем, еле плетется. Нам это надоело, мы берем какой-то иммуномодулятор растительного происхождения, либо там синтетического, ну, вот, который аптеки нам предлагают и многие сетевые компании. Берем этот иммуномодулятор и как мягкой плеточкой щелк по спине нашу лошадку. Она вроде веселей побежала, мы обрадовались. Раз она старенькая-старенькая, веселее побежала, быстрее устала. Логично? Мы ее плеткой хлещем-хлещем, она уже дальше не слушается. Мы берем сильнее иммуномодулятор или иммуностиметр, палку, например, толстую. Как ее по спине огрели, так она с перепугу опять быстрее побежала. Мы вроде бы опять обрадовались. Ну, быстрее побежала, опять быстрее устала. Дальше мы ее этой палкой колотим-колотим, толку уже никакого. Думаю, ах ты раз такая-сякая, берем еще более сильный иммуностимулятор, например, железный лом. Как ее огрели им, так она и распласталась уже раз и навсегда на дороге. То есть вообще кончалась. То есть добили, что называется. Вот примерно по такой же методике работают, к сожалению, остальные иммуностимуляторы, иммуномодуляторы. Например, возьмем эхиноцей. Это один из самых сильных вот природных иммуностимуляторов, иммуномодуляторов. Но принимать ее можно не больше, чем 2 недели подряд. С перерывом в дальнейшем не менее 2 месяцев. Многие же люди этого не знают. Принимают сплошняком кто элеутерокок, кто эхиноцей, кто женьшень, кто мумиё и так далее и тому подобное. Что при этом происходит? Внешние, несвойственные нашей естественной природе иммуномодуляторы работают по принципу отмычки. Допустим, у клетки есть какие-то рецепторы, как замочная скважина. Рецепторы, они воспринимают какие-то вещества. И, допустим, внешний иммуностимулятор подошел к этим рецепторам, как отмычка к замку. Но если мы будем отмычкой грубо ковырять свой замок, то мы его довольно быстро сломаем. Неделя две и все, и замок сломан. Это все равно, что если забить в него пробку или ключ забить и сломать, его уже ничем не открыть будет. Данный рецептор безвозвратно теряется для данной клетки. Практически все внешние лекарства, применяемые более или менее длительно, забивают все рецепторы вглубь клетки, и нам все труднее и труднее активизировать ее защитные функции. Вот как работают внешние лекарства. А трансфер-факторы являются нашим природным, эндогенным, то есть тем, который производится нашим организмом, иммуномодулятором, универсальным иммунокорректором, и никогда не вызывает эффекта привыкания. Вот он только восстанавливает нашу иммунную программу. Наши иммунные клетки становятся иммунокомпетентными и начинают справляться с врагом. Вот. Ну да, вот я тут Галина подтверждает, что имеется в виду одна баночка в месяц, но прием должен быть длительный. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть и я как раз и не ввожу в заблуждение людей, что одна баночка не решит ни одной проблемы. Кстати, некоторых людей вытаскивает из острого вирусного заболевания и одна баночка, и даже и полбаночки, и даже 1/3. То есть здесь просто нужно как бы расставить точки над «и». Острое заболевание ударными дозировками можно победить и быстро, вот в пределах одной баночки, но иммунную систему восстановить приходится примерно, иммунные клетки живут в среднем до 3 месяца. Трансфер-фактор воспринимают новорожденные наивные иммунные клетки, то есть перестройка, как бы сказать, компетентности иммунных клеток занимает примерно 3 месяца минимум. Но и в дальнейшем, чтобы стронуть с места наши инерционные процессы в организме требуется от полугода до года. В среднем вот так. Это нужно четко знать. И заряжаться всегда длительный период восстановления иммунитета. Хорошо. Переходим к следующему пункту. Второй пункт. Что же делает иммунитет? Что же делает, извиняюсь, трансфер-фактор? Повышает скорость иммунного ответа примерно в 10 раз. Когда это важно? Ну вот, например, вирусные инфекции имеют свойство очень быстро размножаться в организме и очень быстро подавлять организм. И вот сегодня, например, при обычном ОРЗ или гриппе иммунный ответ у обычного человека формируется где-то на 2-3, даже 4 сутки. За это время успевает погибнуть большое количество клеток безвозвратно, то есть органы и ткани стареют. Но если человек принимает трансфер-факторы, то он справляется, иммунный ответ у него в среднем вырабатывается за 4 часа. То есть человек теряет уже эти клетки безвозвратно, быстрее выздоравливает, иногда даже не успевает заболеть. Это, конечно же, очень важно. Но еще более важно, вот этот именно скорость иммунного ответа, в борьбе со самым страшным антигеном, самым страшным врагом нашего организма, с раковыми клетками, которых образуется несколько миллионов ежедневно, вот, и борьба с ними происходит по довольно сложному сценарию. Вот. Ставьте себе, образовалась раковая... Почему раковые клетки самыми страшными антигенами являются? Ну, потому что они очень быстро размножаются, очень быстро видоизменяются, мутируют, то есть иммунной системе сложно к ним приспособиться. Еще и подавляет иммунитет, как вирус СПИДа. О, как происходит борьба с раковыми клетками? Вот, допустим, возникла в организме раковая клетка. К ней подходит иммунная клетка макрофаг. Такая большая клетка, ощупывает его своими щупальцами нового врага, осматривает, внюхивает, фотографирует и как бы подбирает отмычку к обороне этого нового врага. Но сама она его уничтожить не может. С этими разведданными иммунная клетка макрофаг вступает в центральные органы иммунной системы, там эту информацию сгружает, и иммунная система запускает усиленную выработку натуральных клеток-киллеров, то есть естественные убийцы. Именно они могут убить раковую клетку. Им вручается фотография преступника, отмычка к его обороне, и они посылаются в бой. Но проблема в том, что у сегодняшнего человека с подорванной в 5-10 раз иммунной системой этот процесс растягивается аж на месяц или даже больше. И когда иммунные клетки наконец-таки доползли до раковой клетки, глядь, она уже видоизменилась несколько раз, фотография не подходит, размножилась, да еще и 3 новых забора вокруг себя нагородила, защитных. Отмычка тоже не срабатывает. Иммунные клетки потоптались у входа, сфотографировали, сняли новую информацию и опять не успели. Теперь вам понятно, почему мы сегодня имеем аж эпидемию раковых заболеваний. В начале 60-х годов прошлого века, когда я был маленьким, В нашем областном центре, если там 1, 2, 3 раковых больных, об этом уже весь город шушукался. Какое-то страшное новое заболевание, очень редкое, от которого чаще всего умирают. Сегодня огромный раковый корпус не справляется с нарастающим потоком больных. Если недавно я знал, что 15% россиян умирает от рака, то недавно мой куратор Егоров Алексей Иванович сказал, что уже 25%. Вот, это беда. Причем рак это очень дорогостоящее, тяжело текущее и мучительное заболевание. Раковый больной вымотает сам себя, всех своих родственников, да еще и семью разорит. Ладно, как сегодня лечат раковые заболевания? В основном химиотерапией. Сегодняшние онкологи научились уничтожать все раковые клетки, но проблема в том, что вместе с ними уничтожается большая часть иммунных клеток. То есть, если рак сам по себе уже являлся, как бы сказать, результатом некомпетентности иммунной системы, после лечения иммунная система еще в разы становится слабее. Сегодня у онкологов нет проблем убить раковые клетки. Есть проблема в том, что рецидивы рака все быстрее и быстрее после этого лечения нарастают обратно. Потому что при более слабой иммунной системе вновь нарождающиеся раковые клетки встречают еще более слабое сопротивление. Вот в чем была проблема. Если мы применяем для онкологических больных трансферфакторы в ударных дозировках до 10-кратной дозы, то иммунные клетки начинают успевать распознавать и уничтожать раковые клетки. То есть они начинают работать более быстро. И благодаря этому выживаемость раковых больных в 4-й стадии терминальной, ну когда почти все уже умирают, вот выживаемость таких раковых больных повысилась в 5 раз. А выживаемость больных до 3-й стадии включительно при остальном адекватном онкологическом лечении приблизилась к 100%. Я подчеркиваю, друзья, не отрицаем онкологическое лечение. Всегда, если человек онкологически больной, всегда нужно в союзе с онкологами действовать. Не говорить, что ты там туда не ходи и так далее. Это неправильно. Ну, хотя у нас были случаи, когда человек упорно принял решение, он не хотел лечиться, выкарабкивались и так, на одних трансферфакторах. Но здесь есть риски большие все-таки. Лучше быть под контролем онкологов. Так вот, на сегодняшний день мы имеем прорыв в онкологии. Это просто революция. И также хорошая новость вторая. Вирус СПИДа. Вот, американский доктор Пицца вел порядка 1000 СПИД-больных, трансферфакторов. 25 лет вел. Ни один из них за это время от СПИДа не умер. То есть СПИД-больные переходили в пассивных вирусоносителей, у многих вирусы исчезали из анализов на несколько месяцев, и многие родили здоровых, незараженных детей. Хорошая новость, академик Дадали недавно сообщил, несколько лет тому назад, он приезжал по нашему приглашению в Киров, выступал в Вятской медицинской академии. Так вот он сообщил, что он знает несколько людей, которые даже от носительства вируса на трансферфакторах избавились. Просто этих людей еще мало достаточно, чтобы объявлять на весь мир, что вирус ВИЧ окончательно побежден. По крайней мере, эти больные бывшие, они живут как здоровые, иммунная система у них компетентна, справляются со всеми проблемами. То есть они живут как полноценные граждане, не болеют, живут до глубокой старости. Хорошо, переходим к следующему пункту. Третий пункт. Трансферфакторы много-много раз повышают точность иммунного ответа. Вот этот пункт более сложный, я прошу сконцентрировать ваше внимание. Этот пункт имеет отношение к аллергическим заболеваниям и к аутоиммунным заболеваниям, то, что в простонародье называется бешенством иммунной системы. Ну, как они примерно формируются? Представьте себе, что у среднего человека с плохой иммунной системой на страже его здоровья не спецназовец стоит, допустим, на посту, а какой-нибудь пьяный сторож, старый дядя Вася, с катарактой на глазах, с бананами в ушах, с кривой берданкой в руках, набитой крупной дробью, да еще и руки у него с похмелья трясутся. Вот он полуслепой, полуглухой видит, что в какой-то клетке организма засел враг, вирус, например. Для того, чтобы вируса уничтожить, нужно, он уничтожается вместе с клеткой. Сначала ее пробивает из своего ферментной пушки, его пробивает иммунная клетка под названием натуральный киллер, а потом пробитую клетку вместе с вирусом переваривает макрофаг. Тогда на этом месте вырастает новая здоровая, переваривает фагоцит. Вот, на этом месте вырастает новая здоровая клетка. Если клетка погибла от вирусов, здесь уже бывает перерождение жировое или соединительно-тканное. И вирусы потом рассеиваются дальше по новым клеткам. То есть по такой схеме идет борьба с раковыми клетками и с клетками, пораженными внутриклеточными паразитами, такими как вирусы, хламидии, токсоплазмы и некоторые другие. Вот представьте себе, в какой-то клетке сидит вирус. И вот этот пьяный сторож говорит, где-то примерно вот здесь, но точно он не видит в которой. И он бьет таким веером из своей берданки крупной дробью по всему окружающему пространству, состоящему из многих здоровых клеток. И уничтожает, кроме больной клетки, еще и целую кучу здоровых. По такому принципу развиваются аутоиммунные заболевания. И несколько похожий принцип, но немножко другой. Вот это аллергические заболевания. Когда иммунная система подавляет значительное количество здоровых клеток собственного организма. Так вот, плохая новость в том, что аутоиммунными заболеваниями сегодня страдает 67% населения. А за последние 5 лет аллергия выросла примерно 19 раз. Ученые и целители бьют тревогу. Если такую тенденцию не остановить, то через 50-100 лет человечество самоуничтожится с помощью своей иммунной системы. Чтобы вы примерно поняли, насколько опасные заболевания представляют из себя аутоиммуно-аллергические, я бегло их перечислю. Если иммунка атакует печень, то это цирроз печени. Если иммунка атакует почки, то это гломерулонефрит. Главная причина потери почек. Без искусственной почки человек не жилец. Если атакует кожу, то это почти все кожные заболевания. Красная системная волчанка, псориаз, нейродермит, атопический дерматит, ну и некоторые виды экземы. Если иммунка атакует суставы, то почти все суставные заболевания имеют львиную долю разрушительного влияния самой иммунной системы. Артриты, артрозы, остеохондрозы. Они разрушают хрящи и межпозвонковые диски. Если иммунка атакует желудочно-кишечный тракт, то это неспецифический язвенный колит, синдром Рейно, то есть когда вырезают большую часть кишечника, и человек с кишкой, выведенной на живот, вот из скалы приемником, уже остаток жизни живет весьма бледным подобием жизни. Если это дыхательная система, то образуется астма, то есть человек может задохнуться. Если атака идет по нервной системе, то это в легких случаях синдром хронической усталости, в тяжелых случаях это уже шизофрения, эпилепсия, старческий маразм, синдром Альцгеймера, синдром Паркинсона. Вот. Как же сегодня лечатся аутоиммуно-аллергические заболевания? В основном теми препаратами, которые мы можем привести к общему знаменателю. Это иммунодепрессанты, или иначе говоря, иммуносупрессоры. То есть они подавляют иммунитет, снижают силу иммунного ответа. Можем ли мы считать такое лечение удовлетворительным? Конечно же нет. Потому что если врач лечит какие-то тяжелые проявления аллергии или аутоиммунного заболевания, снижая весь иммунитет, вижу понятно, что на этом фоне инфекции и раковые клетки в разы увеличивают свои завоевания в таком организме. Верно? То есть называется одно лечим, все остальное калечим. Так вот, как работает трансфер-фактор в этом случае? Представьте себе, что иммунные клетки стали компетентны. И вместо старого полуслепого пьяного сторожа на страже нашего организма стоит уже спецназовец, молодой, сильный, тренированный, со снайперской винтовкой в руках. И когда он увидел пораженную клетку, говорит, вот он где враг. И точным выстрелом убивает только больную клетку, а здоровые клетки не трогает. Таким образом убираются внутренние причины аллергии и аутоиммунных заболеваний. Вот. Не нужно бороться со следствием, разрушая все остальное здоровье. Это прорыв в иммунологии. Многие из таких заболеваний больше ничем нельзя было вылечить. Ну и наконец четвертый пункт. Что же делает трансфер-фактор? Это повышается мудрость иммунного ответа. Так он, этот пункт как бы вытекает из предыдущего. Он еще наиболее сложный. Ну, начнем немножко издалека. На сегодняшний день многие врачи прекрасно понимают, что наилучшие результаты любое лечение дает только на прочном фундаменте восстановления иммунитета. Но в то же время они боятся связаться с иммунитетом, потому что как бы чего не вышло. И неспроста. Как это часто случалось до сегодняшнего дня. Представьте себе, привезли инфекционисту тяжелого инфекционного больного. Например, с тяжелым туберкулезом, со множественной лекарственной устойчивостью, то есть ни один антибиотик его не берет. Или, допустим, с тяжелой формой гепатита С. Если со всем остальным интенсивным лечением не применить мощных иммуностимуляторов, то, скорее всего, у этого больного будет тяжелое осложнение в виде цирроза печени или рака легких, например, или рака печени. Вот. И больного начинают вместе с остальным лечением делать мощную иммуностимуляцию. А у него, например, была бронхиальная астма аллергической природы, либо какая-то другая аллергия. То есть человек получил анафилактический шок или отек в венке, то есть опасное для жизни состояние, и вместо выздоровления попал в морг или в лучшем случае в реанимацию. Доктор начинает скорее его спасать, давать ему иммунодепрессанты, чтобы подтащить от края могилы. Вроде бы снизил иммунитет, снизил вот эти опасные явления, но на фоне сниженного иммунитета у больного его инфекция, основной его враг, многократно размножилась, всегда тяжелое осложнение, в виде цирроза или рака. Человек умирает уже от этого. И доктор делает вывод, хоть и раз, поднимаешь иммунитет плохо, снижаешь иммунитет тоже плохо, куда ни кинь, всюду клин. А ну его нафиг, не будем связываться, чтобы ничего хуже не вышло, чем было. И отсоветуем другим врачам. Вот многие сегодня по такому принципу и действуют. В принципе, их можно понять. Причина-то не в них, а в том, что сегодняшние препараты иммунные, большая часть тупо поднимают весь иммунитет, и хороший, и плохой. Вторая половина тупо снижает, но тоже весь, и плохой, и хороший. И врач в таком случае оказывается в вилке, в неразрешимой проблеме. Куда ни кинь, сюда клин. С любого конца больной может умереть. И только трансфер-фактор действует по следующему порядку. Опять возвращаемся к метафоре с нашими бойцами. Наши бойцы начинают более успешно уничтожать врага, при этом не трогая своих. Наши бойцы начинают распознавать своих военных преступников. Кто это там обижает мирное население, грабит, убивает и насилует? То есть те клетки, которые сбились с пути и подавляют собственный организм. Они быстро распознают эти клетки и уничтожают их. Таким образом, я вот рисую такой, как бы, такой символ у этого пункта. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. В Впервые в жизни появился универсальный иммунокорректор, который одновременно поднимает правильный иммунитет и снижает неправильный иммунитет. Каким это образом? И действует он не по принципу допинга, а по принципу компетентности иммунной системы. Так вот, два бойца спецназа могут перестрелять целую роту из 100 человек, плохо обученных бойцов. Также наши иммунные системы, иммунные клетки примерно такими же становятся. Ну, я смотрю по времени, тут немножко уже, наверное, мой регламент заканчивается. Остальные пункты я так уже более бегом вам сообщу и буду приближаться к концу лекции. Так, если мы подведем итог по всем четырем пунктам, то открытие трансфер-фактора на самом деле является не просто прорывом в медицине. Каждый пункт является главным прорывом, а все вместе это просто революция в медицине. Если мы грамотно восстанавливаем иммунитет и обучаем человека, как не гробить свое здоровье по остальным параметрам хотя бы, то только восстановление его иммунитета окажется более эффективным, чем усилия всех остальных специалистов, медиков и целителей, фармацевтов вместе взятых. О как! Ну, на десерт вам еще одна хорошая новость. Для тех, кому слегка за 20. Трансфер-фактор на сегодняшний день является самым мощным омолаживающим средством. Неспроста. Значит, все остальные геронтологические средства, они только либо замедляют старение, либо слегка притормаживают. А трансфер-фактор отматывает его назад на годы. Академик Чижов с группой ученых провел массовые клинические испытания в Москве. То есть полтора месяца приема трансфер-фактора пациентами 55-75 лет дали омоложение по биологическому возрасту от 4 до 8 лет. На 6 недель, в среднем на 6 лет. Это было просто бомба, прорыв на рынке омоложения. Доложили на нескольких международных симпозиумах и положили под сукно. Догадались почему? Ну, первая причина, что, например, многим государствам не нужны пенсионеры, которые доживают до 100, 120, 150 лет. Слишком много на них приходится тратить им денег на пенсию, да? И вторая причина. На сегодняшний день самая богатая в мире, так сказать, структура, мафия еще иногда называют, фармацевтическая. То есть она богаче, чем наркомафия, мафия, торгующая оружием, порнографией, проститутками, рабами и так далее. Она дороже, она богаче, чем все остальные вместе взятые. И средняя норма прибыли фармацевтической промышленности и аптеках, это, когда все вместе просуммируется, цена примерно в десятки раз возрастает. То есть порядка 1000% прибыли. Еще дедушка Карл Маркс верно заметил, что после 300% прибыли нет такого преступления, на которое империалист не пошел бы ради сохранения и приумножения своих прибылей. Ну, я думаю, что ответы тем остальным ясны. Вот эта вот аптечная фармацевтическая мафия пролоббировала законы в некоторых даже самых сильных странах Евросоюза, как в Германии, которые запрещают пиарить биодобавки, например. Всем при том, что Финляндия, которая внедрение биодобавок взяла на государственный уровень, обогнала благополучную Францию по продолжительности жизни и благополучии с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, главными убийцами. Раньше они были, раньше наша Россия была впереди планеты всей, там, ну, по крайней мере, Европы всей, по смертности от их заболеваний, а Финляндия нам на пятки наступала. Вот, то есть, как происходит? Конечно, если бы я вам график нарисовал, ну вот, иммунная система, давайте представим себе такой график. По оси X – возраст в годах, по оси Y – это иммунная система в процентах, от 0 до 100%. Вот. Но когда вот ребенок рождается, у него иммунитет, грубо говоря, процентов 10, вот тот, что врожденный. Если он получил трансфер-факторы в раннем возрасте, до 5 лет, вилочковая железа, это вот наша как раз железа, которая воспроизводит трансфер-факторы, она как бы программируется на всю жизнь. То есть, подчеркиваю, если мы даем трансфер-факторы младенцу, особенно новорожденному, самому маленькому, то у него получается, что он получает наследство иммунное приданное, только не естественным путем, а искусственным как бы. Вот. И оно у него закрепляется на всю жизнь. У подростка еще вилочковая железа от 5 до 15 лет растет. Если мы даем ему трансфер-факторы, то мы можем как-то немножко надеяться хотя бы, что хотя бы часть этого иммунного приданного у него тоже закрепится на всю жизнь, но уже не вся. Ну, наконец, где-то годам 15 половое созревание происходит, и вилочковая железа перестает расти. Годам к 18-20 поднимаются максимально все защитные силы организма, происходит максимальный расцвет. В это время влюбляются женщины, рожают детей, и примерно после 18-20 лет иммунная система начинает съезжать вниз. Природа запускает как бы процесс устранения стареющего организма с поверхности Земли. То есть оставил потомство, оставь, освободи место на Земле наиболее молодым и жизнеспособным организмом. То есть в 30 лет у этого человека уже будет иммунитет слабее, чем у него же в 15 лет. В 40 лет, говорят, если вы проснулись, у вас ничего не болит, то, скорее всего, вы уже умерли. В 50 лет, по статистикам японских медиков, в среднем в 5 раз снижается активность натуральных киллеров, основных клеток нашего иммунитета. И в 5 раз снижается синтез белков в нашем организме. То есть дыры копятся, клетки делятся медленнее в разы, накапливают повреждения, то есть организм проседает, обвисает, переполнен возбудителями, шлаками, токсинами, невыведенными иммунными комплексами. Вот. Если среднего 50-летнего человека, грубо говоря, можно с ведро дегтя, всякой грязи и шлаков выдавить. Вот. То есть раньше в этом возрасте уже многие умирали. Сейчас как? Врачи бросаются вместе с аптекарями в атаку со всем своим арсеналом наперевес. Говорят, ну умереть мы вам не дадим. Ну и как бы про себя мысленно добавляют. Ну и жить по большому счету вы тоже не будете. Потому что разве это жизнь, когда то лапы ломит, то хвост отваливается, то лохматость понизилась, то не может, то не хочется. Это уже не жизнь, а мучительное угасание. То есть вагончик жизни покатился под уклончик, как говорит Егоров Алексей Иванович. Вот. И когда говорят по радио или телевидению, что такой-то уважаемый господин Н после тяжелой продолжительной болезни скончался, я перевожу на более понятный русский язык. После 10-15 лет непрерывных пыток, наконец-таки отмучился такой-то господин Н. Все ж таки легче ему стало. То есть я подчеркиваю, умирание от тяжелых продолжительных болезней не является нормальным и естественным в природе. Если бы у этого человека был нормальный иммунитет, то он бы не болел до самой смерти. Здоровые люди умирают как? Снова не проснулся, либо энергия с него сдулась потихоньку за 2-3 дня, он тихонько остыл, без шума и пыли, без мучений и криков. Так вот, хорошая новость для всех стареющих организмов. Если мы начинаем принимать трансфер факторов, то за полгода, за год мы вытаскиваем иммунитет, а вслед за ним и многие другие функции организма, на уровень, как примерно у здорового, крепкого юноши или девушки. И это просто здорово. Когда сам начал, мне сейчас около 50, мне сейчас 50 лет, то есть когда начал принимать трансфер факторы, мое здоровье было в крайне плачевном состоянии. Так вот, первые месяцы у меня энергии пребывало в таком количестве, что мне казалось, что просто порвет изнутри. Я никогда не любил быстро бегать, я забегал, кошпаренный. Попробовал обогнать лифт на 10 этаж, обогнал на 2 этажа, без всякой тренировки. То есть, ну, как бы спортсменом, хорошая такая, я оказался в более лучшей физической форме, чем в мои 27-28 лет, когда я был на пике своей спортивной формы, являясь инструктором по карате и ушу. То есть без тренировок даже, без каких-то значительных, я оказался в более лучшей спортивной форме. Это вот хорошая подсказка профессиональным спортсменам, ну и просто тем людям, которые себя хотят чувствовать более энергичными и здоровыми. Все силы растут в гору, очень круто. Вот, то есть, как сегодня люди живут? Первую половину жизни они отчаянно тратят здоровье, пытаясь заработать побольше денег, да? Ну, я подчеркну, что имеют, и дай бог, 1% от всего того, что создают. Так сегодняшняя экономика арабская устроена. Далее, а вторую половину жизни догадались, что они делают? Прямо противоположное. Они отчаянно тратят деньги, пытаясь вернуть себе хоть каплю здоровья. Очень часто не удается. Только там жизнь поддерживает на плаву. Так вот, когда мы начинаем оздоравливать, омолаживать человека, то он довольно быстро приходит в хорошее физическое и психическое состояние, и он не нуждается во многих уже фармацевтических стылях и в работе многих врачей и целителей. Конечно же, они в этом не заинтересованы, потому что они получают свои прибыли от реализации лекарств, производство каких-то манипуляций, операций и т.д. и тому подобное. Сегодняшняя медицина вот так вот устроена. И платят не за здоровье, а за болезни. То есть мы занимаемся прямо противоположной деятельностью, поэтому понятно, что иногда вот наши усилия могут блокироваться и каким-то образом препятствоваться теми людьми, кто теряет свои прибыли. Ну хорошо, подвожу итоги, дорогие друзья. На сегодняшний день мы с вами имеем благородную миссию по спасению вымирающей белой расы. Вот. Ну и от инфекции неграм тоже не сладко приходится, их американцы завалили генно-модифицированной гуманитарной помощью, там им подбросили и СПИД, и лихорадку Эбола, и разные другие средства для естественного как бы вымирания. То есть тайное мировое правительство продолжает свою диверсию против всего человечества, чтобы в живых остался только один золотой миллиард. Остальные как бы слишком тесные и душные делают жизнь на земном шаре, что конечно же является грубой ложью. Их людоедская политика видна без очков, и как шилья из мешка торчат во все стороны их диверсии против людей. Подчеркиваю, уничтожение иммунитета у белой расы было сделано злонамеренно. Многие инфекции, которые сегодня бушуют в Африке, и голод, были злонамеренно подстроены теми же структурами тайного мирового правительства. По большому счету, мы с вами на переднем крае обороны против этих людоедов, чтобы мы с вами выжили, и наши дети тоже. Подвожу итоги, что же дает трансфер фактора. Кому же он нужен, в конце концов? Первое. Тяжелым больным. И многих из них он последний свет в конце туннеля. Последняя соломинка. Мы многим из них позволяем выжить и помогаем им избежать большей части операций и очень вредных химических лекарств. Второе, кому он нужен, это больным детям. Заболеваемость детей снижается в 4-5 раз. И необходимость травить их антибиотиками и другими вредными лекарствами снижается до 10 раз. Вот. То есть детки, конечно, будут болеть все равно, вы это должны понимать, что иммунная система здорового ребенка вынуждена иногда подбрасывать ему болезни. Так уж все это, ну, знают об этом, все компетентные люди. Ребенок будет болеть, но, по крайней мере, в легкой форме и без тяжелых осложнений. И вырастет он гораздо более здоровым, красивым, сильным и успешным человеком. Третий пункт. Трансфер-фактор нужен тем, кто хочет зачать и родить здорового ребенка. Тут есть два аспекта. Вот, например, некоторые хронические инфекции типа герпеса, которым заражено 100% населения, а устойчивый иммунитет имеет только 2-4%. Оказывается, герпес виноват в 90-95% случаев в таком тяжелом врожденном недуге, как детский церебральный паралич. На сегодняшний день никакими лекарствами герпес не лечится. Если он только вышел в межклеточное пространство, то его можно уничтожить некоторыми противовирусными препаратами. Но, например, всем беременным женщинам противопоказаны все противовирусные препараты и антибиотики. И если беременная больна острым заболеванием или у нее есть хроника, то она оказывается в вилке между двух неразрешимых проблем. Если она будет лечиться химическими препаратами, то может родить ребенка урода. Если не будет лечиться, то может родить больного ребенка, либо вообще не родить. И вот и попробую угадать. И только трансфер-фактор не только не противопоказан, а настоятельно рекомендуется всем беременным женщинам, тем умным родителям, которые еще задолго до беременности могут взять под контроль все свои инфекции, пролечиться и даже герпес выдавить из своего организма раз и навсегда. Но это потребуется 3 года. У нас были случаи, что женщина, допустим, которая была беременна, имела несколько тяжелых хронических инфекций, которые реально угрожали жизни ребенка. Но она шла на трансфер-факторах, инфекции были под контролем иммунной системы, она родила здорового, неинфицированного ребенка. Таких у нас случаев очень много. Были случаи, когда 50-летняя роженица родила первенца своего, она жила на трансфер-факторах. И этот ребенок по всем показателям оказался самым качественным за последние 2-3 года. Представляете, качественнее, чем у всех молодых рожениц за последние 2-3 года. Вот каких кондиций позволяет достичь маме и ребенку трансфер-фактор. Следующий пункт – это мощнейшее омоложение. Вот это я вам уже объяснил. Дальше не будем останавливаться на этом деле. Но многие люди хотят прожить. То есть я хочу подчеркнуть. Человек, если он живет на трансфер-факторах, может до самого конца жизни прожить с компетентной, с мощной иммунной системой. А она подтягивает все остальные наши системы организма. И пищеварительную, и сердечно-сосудистую, и костно-мышечный аппарат, и половую систему, и остальные железы внутренней секреции. И нервная система в разы крепче становится и компетентнее. Мозги лучше работают. Вот следующий пункт – это улучшение гармонии интимной жизни. То есть у многих людей в силу изменений сосудистых, в силу снижения выработки половых гормонов, то есть уже в ранние сроки образуется у кого-то импотенция, у кого-то фригидность, анаргазмия и так далее и тому подобное. То есть трансфер-факторы на такие кондиции выводят весь организм человека, что люди в 50-60 лет на этом фронте такие чудеса вытворяют, которые они от себя не ожидали в 20-25 лет. Это тоже прорыв, для многих людей это проблема, что имейте в виду, она очень хорошо решается. Как говорят старые Дон Жуаны спортсмены, рядом с трансфер-факторами даже никакая Виагра рядом не валялась. То есть трансфер-факторы эффективнее, приятнее и дешевле. Ну хорошо, подвожу итоги. Кому еще нужны трансфер-факторы? По большому счету всем даже здоровым людям, которые хотят прожить жизнь более качественно на сегодняшний день. Таким образом, мы имеем огромный рынок с колоссальным спросом. Ну, конечно же, не все 7 миллиардов населения у нас купят этот продукт. С головой дружат, к сожалению, не все, а только примерно 1/7 населения. Но даже минимальный потенциальный рынок состоит 1 миллиард клиентов в год. А минимальная дозировочка, если скажем, на год рассчитать, составляет примерно на $1000. Умножаем 1000 миллиард клиентов, рынок примерно в $1 триллион. Это больше, чем рынок компьютеров и компьютерных технологий. Это больше, чем рынок сотовых телефонов. Почему я вам упомянул эти два вида товаров? Дело в том, что когда вот эти новые виды товаров появились на рынке, рынок не был никем еще охвачен, то люди в считанные годы обогатились. Кто-то стал миллиардерами долларами, кто-то миллионерами. Вот. То есть на сегодняшний день мы с вами имеем такую же уникальную ситуацию рыночную, что данный продукт, то есть колоссальный спрос есть неудовлетворенный. Спрос ориентировочный $1 триллион в год. На сегодняшний день реализуется по разным данным от 1 до 3 миллиардов. Это меньше процента. То есть мы имеем колоссальный неосвоенный рынок с отсутствием конкуренции. Мы имеем уникальный продукт, который не имеет противопоказаний, нет возможности передозировки, бывает на него аллергии, более того, он их лечит. Вот, то есть одни положительные качества при отсутствии отрицательных. Это такая экономическая ситуация на рынке возникает раз в 15-20 лет. Вот здесь я подчеркиваю, для тех, кто хочет создать капитал и в дальнейшем жить богато и счастливо, на сегодняшний день здесь на рыночной ситуации самые острые атаки. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы меня выслушали. Я очень сильно надеюсь, что вы получили ценную информацию, и я вас очень прошу как можно быстрее ее передавать другим людям. Если вы хотите дупликацию моей лекции еще в видео-варианте получить, то вы можете в поисковике в интернете забить «Сергей Павлюченко. Вводная лекция по трансфер-факторам». То есть многие ее выложили и в Яндексе, и в Ютубе, и где угодно. Так что эта лекция вам может быть доступна. И как практика показала, она очень эффективна, потому что меня за нее благодарят многие и региональные лидеры из наших разных столиц, из Москвы, из Питера, из Киева, там, и многих других. Вот. Ну, на этом я заканчиваю свою лекцию. Желаю вам максимальных успехов в спасении себя, своих ближних и всего человечества. Спасибо.
Выражу, думаю, всеобщее мнение о том, что лекция была превосходная. И несмотря на то, что Сергей не пользуется слайдами, он действительно так здорово рисовал образы в нашем воображении, что все очень доступно, понятно и самое главное, такой как бы новый подход. И могу подтвердить, что правда то, что лекции Сергея, его выступления пользуются большим спросом или, скажем так, они очень и очень нравятся, они очень эффективны. И действительно, лидеры и дистрибьюторы нашей компании, кто знает Сергея Павличенко, ну, думаю, что сейчас вот для многих, может быть, он тоже в первый раз, да, выступал, потому что очень приятно, что наша конференция прирастает новыми участниками. Я просто вот с радостью наблюдаю, что у нас уже тут 45 участников. Это все здорово, и спасибо огромное Сергею. И здорово, что у нас на самом деле уже такой международный формат, не просто при участии двух или трех стран. И вот заметьте, сегодня в конференции, ну, может быть, вам не видно флажочки наших участников, а я могу их вам озвучить, что у нас сегодня участвуют люди из, не только из России, из Украины, Германии, Ирландии, Белоруссии, Румынии и Азербайджана. Огромное вам спасибо, все вы молодцы. Большое спасибо Сергею отдельное, огромное. Я думаю, что мы будем двигать эту информацию дальше и будем такие же, как трансферфакторы, только в мире людей. Желаю вам всем здоровья, успехов, удачи, до новых встреч. Посмотрела чат и вижу, что есть у нас вопрос, на который, видимо, не было ответа. Вопрос из офиса Одесса. Что посоветовать человеку с искусственным клапаном сердца при применении трансферфактора? Дело в том, что если человек перенес операцию по внедрению каких-либо имплантантов, то есть это могут быть искусственные клапаны, могут быть шунты, что-то еще, ну, кто-то другой переносит операции по замене, например, тазобедренных суставов, но это может быть не совсем сюда относится. Но суть в чем? Если человек перенес такую подобную операцию, и он имеет в организме какие-то инородные предметы, то это не значит, что человек становится здоровым. Есть искусственный клапан, но сердце нужно поддерживать. И все инородные включения, да, то есть какие-то вот эти вещи, да, которые мы называем имплантами, они являются не противопоказанием, а показанием применению трансферфактора. Поэтому таким людям, просто я думаю, что, видимо, ситуация очень непростая, раз уже есть клапан искусственный в сердце, поэтому ему необходима программа кардио. Единственное, что нужно это все постепенно, небольшими дозировками начинать и, собственно, доводить до нормального рекомендуемого приема. То есть те же дозировки, которые, в общем-то, рекомендуются. Посмотреть по состоянию больного. Программа кардио – это трансферфактор классический, затем Advance и кардио. Спасибо большое за внимание. Да, и про кесарево сечение. Ну, вы знаете, по кесареву сечению это, наверное, нужно уточнить у работников роддома. Что же получает ребенок, если женщину кесарят, и у нее появляется молозиво, может быть, или молоко только через сутки. Я, честно говоря, здесь в данном вопросе некомпетентно ответить сейчас не смогу, но мы можем поинтересоваться у наших докторов. И я думаю, что этот вопрос не останется без ответа. Миелофиброз, костный мозг. Миелофиброз, вы знаете, ну тоже, опять же, миелофиброз, мне не знаком этот диагноз. Это диагноз злокачественного новообразования или нет? Что-то связано с нервными клетками, я так понимаю, да? Злокачественное новообразование, да? Но если злокачественное, то, конечно, трансферфактор нужно, обязательно нужно включать рацион такого пациента. Просто другой вопрос, что мы заранее не можем предсказывать результат, можно только пробовать. То есть давать трансферфактор, и там уже, как говорится, как даже доктора говорят, на все воля Божья. Но зная свойства трансферфактора о том, что они настолько мощно включают иммунную систему, мы можем ожидать, конечно же, положительных результатов. Просто раз уж такой вопрос возник, наша конференция, с одной стороны, уже затянулась, но с другой стороны, вопрос достаточно серьезный. Давайте я уже немножечко прокомментирую тогда, что же можно считать за результаты при онкологических заболеваниях. Ну, да, вот Марии я из Берлина, я бы посоветовала тогда написать, наверное, на почту Сергею Пинаеву. Вот именно этот вопрос, миелофиброз, напишите, пожалуйста, ему, он вам ответит. А что касается вообще онкологических заболеваний, то давайте объективно рассуждать все-таки, да, мы не можем давать гарантии никому в принципе в том, что человек выздоровеет. Другой вопрос, что при онкологических заболеваниях люди проходят специфическое лечение. Они получают химиотерапию, лучевую терапию. Если таким больным включить в рацион трансферфактор, то специфическое лечение будет переноситься гораздо легче. То есть эти больные живут здоровой жизнью. И они фактически не чувствуют себя больными. То есть это очень важно, качество жизни этих больных. Следующий момент. Однозначно. Продолжительность жизни у больных, которые принимают трансферфактор, значительно увеличивается. Она увеличивается, то есть мы можем подарить людям дополнительное время жизни. Но опять же, вернемся к вопросу о том, что еще не придумали таблетку для бессмертия. Поэтому трансферфактор – это не препарат, который дарит бессмертие, он дарит время. Вот. Ну и, конечно же, у нас есть случаи, и эти случаи, надо сказать, не единичные. Вот, это достаточно такая хорошая статистика, когда люди с определенными стадиями онкологических заболеваний благополучно живут и причем настолько хорошо себя чувствуют, что даже выходят на работу. То есть они работают, они живут полноценной жизнью. И у нас есть несколько случаев, когда люди даже с четвертой стадии онкологии, начиная употреблять трансферфактор, живут уже по несколько лет. Это очень важно понимать. Поэтому, понимаете, когда нам говорят, что вот больной раковый принимал трансферфактор и он умер. Да, к сожалению, людей мы теряем, это, ну, как бы это неумолимый факт. Вопрос в том, в каком состоянии был человек, какова была его иммунная система, какова была стадия заболевания, что с его иммунными клетками, сколько он принимал трансферфактора. Это все вопросы важные и непраздные. Поэтому нужно просто сделать все возможное. Мы говорим о том, что онкологические заболевания – это смертельно опасные заболевания, которые еще и имеют конкретный срок по времени. Поэтому исходим из того, что пока человек жив, ему нужно помогать всеми силами, то есть включить все возможные методы лечения. Соответственно, трансферфактор, конечно же, входит сюда, мы говорим о том, что это препарат в комплексном лечении подобных больных. Мы не говорим, что только трансферфактором можно больных вылечить, хотя, может быть, и такие случаи есть, и мы их знаем, когда от больных даже отказывается официальная медицина, уже ничего не предлагается, больной только на трансферфакторах буквально поднимается. Такие случаи тоже есть. Так вот, если у нас есть такая статистика, то просто надо рассказывать о трансферфакторе всем людям, и больным, и здоровым, потому что, опять же, конечно же, когда вот такое уже состояние, и люди ищут последнюю соломинку и хватаются за нее, это одно. Но нужно разъяснять всем и каждому, что трансферфактор – это прежде всего профилактика, чтобы не случилось подобного горя, чтобы не настигали подобные заболевания, и чтобы наша жизнь была достаточно долгой, продолжительной, комфортной, и самое главное, что эта жизнь должна быть насыщенной и нормальной жизнью здоровых людей. Вот это самое главное. Ну что ж, спасибо большое вам за ваше участие, за вашу активность. Действительно, вот Татьяна из Комсомольска правильно посоветовала собирать вопросы. На следующей конференции можно будет их снова задать. Ну, либо написать на электронный адрес. Можете написать на электронный адрес нашего расчетного центра, и мы обязательно передадим ваши вопросы докторам и вам ответим. Итак, еще раз до свидания, до новых встреч. Всего вам самого лучшего.